Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 2025 должен стать ключевым для Украины годом, когда можно будет установить справедливый мир, считает президент Владимир Зеленский. Франция добивается поддержки инициативы по размещению европейского военного контингента в Украине как части ее гарантии безопасности. А будущий спецпосланник американского президента по вопросам Украины и России генерал Кит Келлок в январе, еще до инаугурации Дональда Трампа, планирует посетить Киев и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению почти трехлетней российско-украинской войны. Впрочем, что об этом думает президент России Владимир Путин, мало кто знает. Какие события стали главными для Украины, для Молдовы, для Грузии в 2024 году? Чего ожидать от 2025 года? Сможет ли Дональд Трамп на самом деле остановить развязанную Россией войну в Украине? Не повторит ли Грузия судьбу, находящуюся уже в сфере российского влияния Белоруссии? Возможен ли реванш пророссийских сил в Молдове? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь Евгений Магда, украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Праги Иван Преображенский, российский политический аналитик, публицист, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, Виталий. Добрый день, Евгений.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о главных событиях 2024 для Украины, Молдовы и Грузии.
К концу третьего года полномасштабной войны российская армия увеличила темпы оккупации территории на востоке Украины и подошла к городу Покровск, важному логистическому центру украинской армии в Донецкой области. Цель Кремля – захватить как можно больше украинской территории до возможных в 2025 году мирных переговоров с Украиной. В феврале президент Украины Владимир Зеленский из-за разногласий в подходах к планированию военных операций уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего национальными вооруженными силами, назначив его впоследствии послом Украины в Британии. Отставка одного из самых опытных и авторитетных генералов, убеждены военные эксперты, привела к негативным последствиям для украинской армии на поле боя. Несмотря на неудачи на Восточном фронте, заслугой нового главкома ВСУ генерала Александра Сырского называют во многом успешную Курскую операцию. В августе подразделения украинской армии захватили часть Курской области России и уже 5 месяцев удерживают позиции на этой территории. В ноябре Вашингтон принял решение, которого долго добивался Киев. Украине включили зеленый свет на удары американскими баллистическими ракетами «Атакамс» по российской территории. Спустя несколько дней Владимир Путин приказал запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Однако удар «Орешником» не запугал Украину и ее союзников, продолживших поддержку ВСУ. Победивший 6 ноября на президентских выборах в США Дональд Трамп собирается с первых дней возвращения в Белый дом попытаться остановить войну и усадить Россию и Украину за стол переговоров. В Киеве заявляют, что переговоры возможны лишь при условии предоставления Украине действенных гарантий безопасности. В декабре Владимир Зеленский обсудил с лидерами ЕС и НАТО инициативу Франции о европейском военном контингенте, который мог бы отправиться в Украину после заключения мирного соглашения с Россией. Ранее Дональд Трамп на встрече с президентами Украины и Франции в Париже исключил участие американских войск в миротворческой миссии, подчеркнув, что именно Европа должна обеспечить безопасность Украины после прекращения огня. В бельгийской столице Зеленский заявил, что только замораживание конфликта и европейских гарантий безопасности недостаточно, чтобы избежать нового возможного нападения российских войск на Украину.
Я уважаю европейские гарантии.
Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно для Украины, и этот вопрос следует обсуждать не только с европейскими лидерами, потому что для нас реальные гарантии в любом случае на данном этапе или будущие гарантии – это НАТО.
Это НАТО.
В Брюсселе подчеркивают, что двери Североатлантического союза остаются открытыми для Украины, но вопрос о ее членстве не может рассматриваться до завершения войны. Москва же называет перспективу вступления соседнего государства в НАТО как одной из главных причин широкомасштабного вторжения и требует нейтральный статус для Украины и существенное ограничение численности ее армии. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, подтвердив свою прежнюю позицию.
Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но
на базе того, о чем мы договорились, я уже 100 раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. Но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня.
Между тем, 24 декабря президент Молдовы Майя Санду принесла присягу на второй срок. В своей речи глава государства отметила, что молдавскому обществу удалось сохранить мир и защитить демократию, несмотря на серьезные кризисы и развязанную Россией войну против Украины. Санду выиграла второй тур президентских выборов 3 ноября, опередив более чем на 10% своего соперника, выдвиженца партии социалистов Александра Стоянагло. А на референдуме относительно евроинтеграции Молдовы, состоявшемся одновременно с первым туром выборов, с перевесом менее чем в 1% победили сторонники членства страны в ЕС. Несмотря на попытки Москвы повлиять на результат и выборов, и референдума, решающую роль сыграли голоса молдаван за рубежом. Однако пророссийские силы еще могут заблокировать европейский курс Молдовы, взяв реванш на предстоящих летом 2025 года парламентских выборах. Примером для ориентированных на Кремль политических сил Молдовы могут быть события последних месяцев в Грузии. Объявившая себя победителем состоявшихся 26 октября парламентских выборов, пророссийская партия «Грузинская мечта» спустя месяц приостановила переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Оппозиция не признала итоги выборов, она обвинила партию власти в конституционном перевороте и вывела своих сторонников на улицы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе назвал акции протеста несостоявшимся Майданом и пообещал полностью расправиться с оппозицией. Аресты и жесткие разгоны демонстрантов в Тбилиси не привели к прекращению протестов. Их участники требуют проведения новых справедливых выборов и восстановления евроатлантического курса Грузии. В ответ на репрессии властей Еврокомиссия предложила приостановить безвизовый режим для грузинских чиновников.
Ну вот на самом деле мы очень много в этом эфире говорили и об Украине, и о Грузии, и о Молдове, и о других бывших советских республиках, государствах постсоветского пространства. Но поразительно, что мы находимся в состоянии еще большей неопределенности, чем в конце 2023 года. Действительно, в конце 2024 года огромные надежды на какие-то мирные предложения избранного американского президента Дональда Трампа, при том, что российское руководство явно не стремится ни к какому прекращению войны, наращивает силы, думает об оккупации новых украинских территорий, а президент России Владимир Путин говорит о боевом испытании Орешника, а вовсе не о том, что необходимо добиться перемирия. В Грузии протестующие как раз в эти недели на проспекте Руставели президент Саламе Зурабишвили отказывается покидать свою должность, правящий партия «Грузинская мечта» избрала нового главу государства и говорит о том, что готова к диалогу с Европейским Союзом, но очевидно, что на своих политических условиях. В Молдове президент Майя Санду победила на выборах главы государства, но благодаря прежде всего голосам диаспоры, потому что в самой Молдове победил пророссийский кандидат, а в 2025 году выборы в парламент, и многие говорят, может быть, реванш пророссийских и популистских сил, которые наконец-то добьются того, чего не удалось добиться на выборах президента страны. И я не сказал бы, что вот я помню период, когда для всех стран, это, кстати, только, сказать, краткий список, мы можем и другие страны вспомнить с точки зрения вот этой неопределенности, когда для всех стран вот такое вот отсутствие какой-либо стабильности. Вот вы живете где-то в одном из этих государств, вообще не знаете, что будет через несколько месяцев.
А если вспомнить, что эти три страны в 2021 году создали ассоциированное трио, тогда они еще вроде как были вместе политически, а сейчас они совсем не вместе политически.
Украина и Молдова с одной стороны, да. Грузия с другой. Да,
и конечно. Заявление господина Кабахидзе, которое он делал в Киеве в 2017 году и в Тбилиси в 2024, они между собой просто диаметрально противоположные. Это только свидетельствует о том, что постсоветское пространство находится в периоде высокой турбулентности. И Россия своими действиями, она, безусловно, влияет. Нам этого не хочется, Украине особенно не хочется, но в условиях войны нам не удается этого избежать. Россия, к сожалению, имеет тенденцию продвигаться вперед, и Путин, он напоминает такого людоеда, который чует запах крови. Я не могу сказать, что идет по следу, но он словно продвигается к своей цели, и я в этом году задаюсь уже не первый раз вопросом, а какое еще европейское государство, потеряв четверть своей территории, продолжило бы сопротивляться? Я думаю, что уникальность Украины, среди прочего, и в этом. И еще в том, что российско-украинское противостояние – это конец Советского Союза, окончательно уже все. И вот когда оно закончится, тогда, наверное, успокоится и все постсоветское пространство.
Ну, кстати, Иван, я думаю, что то, что российско-украинское противостояние – это конец Советского Союза, это и понимает Владимир Путин. И, может быть, именно поэтому он так упорен, потому что он хочет, чтобы этот конец завершился, скажем так, победой над Украиной и ликвидацией ее государственности. Тогда это будет действительно конец Советского Союза и новый этап в развитии Российской империи. Возникает вопрос, как можно вообще преодолеть эти тенденции, которые в 2024 году были продемонстрированы со всей ясностью и российским президентом, и его соотечественниками, и военным руководством, то, что Россия готова бороться вот за эту концепцию перехода от бывшего Советского Союза к Российской империи, и нет такой цены, которую, кажется, не готовы были бы заплатить ее руководители и жители.
Ну, собственно, в вашем вопросе, особенно в его окончании, есть ответ на этот вопрос. Если действительно, а судя по всему, это действительно так, Владимир Путин готов заплатить практически любую цену за то, чтобы его план по либо уничтожению Украины, либо подчинению Украины так или иначе реализовался, это значит, что никаким способом договориться с Владимиром Путиным о том, чтобы прекратить агрессию, невозможно. Соответственно, 2025 год станет годом, когда это поймут те новые лидеры, как Дональд Трамп, новые старые лидеры, которые возвращаются к власти, либо приходят к власти, причем во многих государствах сейчас, на волне обсуждения возможных мирных переговоров с Россией, на волне надежд на то, что удастся каким-то образом нормализовать ситуацию. Я думаю, что к весне 2025 года мы убедимся, что как бы ни пошли переговоры, что бы ни произошло после вступления Дональда Трампа в должность, Россия будет продолжать оставаться агрессором, которая, если и пойдет на какие-то перемирия, то только ради того, чтобы снова накопить силы, снова начать наступление, снова возобновить войну. И это будет большим разочарованием для всех, кто надеется на то, что сейчас вот удастся быстренько загнать Украину практически принудительно, как некоторые европейские политики, особенно ультраправые, думают, под переговоры, закончить эту войну и забыть о России путинской как агрессоре, начать снова с ней торговать, как Роберт Фицо, словацкий премьер, ездить и договариваться о ценах на газ и так далее.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политолог Евгений Магда и политический аналитик Иван Преображенский. Мы говорим об итогах 2024 и ожиданиях от 2025 года. И вот, кстати говоря, мы говорили об Украине, о всех этих намерениях Владимира Путина, о том, как он вообще стремится к продолжению этой войны, которую он вообще движухой назвал на своей заключительной пресс-конференции года. Иван, а как вы считаете, можно считать 2024 год годом усталости от войны европейских и американских элит, по крайней мере, части элит? Мы же видели, с каким скрипом проходило голосование за последующую помощь Украине в американском Конгрессе. Мы видели, как большинство республиканцев в Палате представителей высказались против этой помощи. Кстати говоря, были сомнения у республиканцев относительно помощи Тайваню. То есть есть такая, так сказать, усталость от конфликтов и желание, наконец, найти общий язык с Россией и Китаем, но при этом нет никакого понимания того, что в Москве и Пекине не очень стремятся к нахождению такого, так сказать, баланса интересов.
Я бы сказал, что понимание так или иначе есть, но не у всех, к сожалению. В той же Германии отчетливо видно, что есть Олаф Шольц в нынешней правящей партии, но человек, который уходит в политическое небытие, скорее всего, по итогам предстоящих в этом году, в 2025 году выборов. А есть, например, его товарищ по партии, министр обороны Писториус, который однозначно совершенно выступает за гораздо более активную поддержку Украины и, мало того, говорит о том, что Европе и Германии с большой долей вероятности придется в обозримом будущем воевать с Россией, если не удастся победить Россию в Украине, если не поддержать Украину достаточно. Эти две позиции достаточно четко выделены и достаточно четко артикулированы и в США, и в странах Европейского Союза. Вопрос в том, что европейские и американские политики в значительной мере ориентируются на общественное мнение, медиа, социологические опросы и так далее. И вот тут налицо усталость именно общества от войны. нежелание слушать никакие новости об Украине. Это совершенно четко стало понятно еще в 2023 году, а в 2024 году просто закрепилось. Новости из Украины не занимают, что называется, первые полосы в европейских и американских изданиях. И это начинает серьезно давить на политиков, которые волнуются скорее по поводу своих электоральных следующих успехов или неудач. И это начинает влиять, соответственно, на стратегические планы. И это еще влияет очень существенно на экономику. Экономика действительно европейская и американская, что называется, в несколько зависшем положении. Германия находится на грани депрессии экономической, что бы там ни говорили. И крупнейшие экономики хотят, чтобы был придан некий новый, вот как раз движуха, как сказал Владимир Путин, только в экономике. И они видят, что Китай и Россия, в принципе, тоже не против этой экономической движухи, а вопрос, что цена – это умиротворение агрессора, так или иначе. И баланс, собственно, не установлен сейчас. Будет умиротворение агрессора в 2025 году или все-таки не будет умиротворения агрессора и будет политика, которую в конце 2024 года четко артикулировало окружение Дональда Трампа на словах, по крайней мере. По сути дела, это та же формула, которую Россия использовала в своей агрессии против Грузии в 2008 году, когда она говорила о принуждении к миру. Администрация Дональда Трампа в теории хотела бы принуждения России к миру для того, чтобы именно на условиях цивилизованного сообщества, назовем это так, западного сообщества, Россия отстала от Украины и выполнила хотя бы часть украинских условий, а не навязывала свою повестку, как это пытается с лета сделать Владимир Путин, который, по сути, говорит о том, что начнет переговоры, когда ему отдадут Херсон и Запорожье, которые он не может взять военной силы.
Ну, тут же еще вопрос об усталости украинского общества. Это тоже очень важный момент, о котором надо сказать. Насколько украинское общество, в принципе, не ощущает такую усталость от войны.
Мне кажется, надо понимать, что мы все-таки во многом, хотя бы исходя из демографических показателей украинского общества, находимся еще в парадигме Второй мировой, или как в Советском Союзе они говорили, Великой Отечественной войны, где все было в черно-белом восприятии, где, ну, скажем, война была понятна, вот враги и все. А наша основная проблема, что до 24 февраля 2022 года миллионы граждан Украины не видели войну в Украине. И они не понимали, что она началась в 14-м. Сейчас все-таки больше половины украинцев, как опрошены респонденты, по-моему, к МИС, о том, что они готовы к продолжению борьбы. Но возникает вопрос, а готовы ли они к тому, что будет не просто ухудшение экономической ситуации, а более жесткие решения, там, например, понижение возраста мобилизации, ну, к примеру. Просто, как мне представляется, тут для начала диалога украинской власти с украинским обществом о том, что мы удержали страну в период начала широкомасштабного вторжения, но сейчас нам необходимы все более и более непопулярные решения, этот диалог должен идти уже, ну, мне кажется, уже более года назад. То есть должен был начинаться еще, очевидно, в 23-м. Но он не начался тогда и не начался в 24-м. И это, на мой взгляд, достаточно большая проблема. То есть общество вытягивает из себя все больше и больше внутренние резервы, но, по-моему, скоро нечего будет вытягивать.
И какой выход?
Парадокс в том, что выхода через выборы нет, потому что когда Путин говорит о нелегитимности Зеленского, он не просто врет. Он на самом деле перекладывает ответственность с больной головы на здоровую, потому что его переизбрание на должность в марте 2024 года – это был фарс. И Запад, который это проглотил, он сегодня вынужден слушать этот бред о нелегитимности Зеленского. Выход, я об этом уже не раз говорил, выход, на мой взгляд, в формировании правительства победы. То есть недостаточно плана документ победы, нужно правительство победы, которое опирается на коалицию победы в парламенте. Ведь война не отменяет Конституцию, нет такого положения. Она может отменить какие-то пункты, возможно, в части защиты прав и свобод человека, но не более того.
А скажите, Иван, вот если продолжать эту тему усталости, мы же, может быть, усталость вообще видим на всем этом пространстве? Вот. Видим эти протесты в Грузии, но тоже, может быть, усталость от это вечное стремление защитить европейский курс в тени России, понимая, что Россия тут рядом со своими войсками. в Молдове тоже может быть усталость от того, что рядом война, в Украине есть страх. Я бы сказал, тут к усталости еще и страх добавляется. Страх перед тем, что Россия начнет действовать против этих стран так же, как она действует против Украины. И, кстати говоря, мне кажется, что в этом смысле Украина является таким показательным полигоном для России, что Украину нужно не только завоевать, и не столько завоевать, сколько еще и разрушить, чтобы все видели, что происходит со странами и народами, которые осмеливаются России противоречить. Если уж украинцам не удалось сохранить свою страну или сохранить хотя бы свою нормальную жизнь, если они уже живут в состоянии, когда их дома и города можно безнаказанно разрушать, то что может быть с грузинами или молдаванами?
Ну, отчетливо совершенно в Грузии были использованы недаром же фотографии разрушенных городов Украины в агитационной кампании в поддержку правящей партии «Грузинская мечта», которая недвусмысленно дает понять, что она хочет договариваться с Кремлем. Речь, конечно же, идет о том, что усталость существует везде. Мало того, усталость существует, по большому счету, и в России. Вопрос в том, что в России она существует на уровне общества, которое так или иначе артикулирует. Понятно, что мы не можем верить в социологические опросы, приходящие из этого тоталитарного, по сути, общества. Но, тем не менее, очевидно, что значительная, если не большая часть россиян, по разным абсолютно причинам. Некоторые хотят, чтобы все закончилось парадом в Киеве, но так или иначе хотят, чтобы закончилось как можно быстрее, чтобы война прекратилась, чтобы все вернулось к какой-то нормальности. Но ощущение нормальности на самом деле, давайте говорить ретроспективно, оно было потеряно еще во время ковида в 2020 году. Владимир Путин тоже потерял его и окончательно, что называется, извините, отъехал крышей, судя по всему, в этот же период. Соответственно, восстановление ощущения нормальности, вот на это существует очень серьезный запрос. И Кремль, и Путин пытаются имитировать готовность установить некую нормальность, нормативность. Они претендуют на то, что именно они теперь устанавливают нормативность снова на постсоветском пространстве. Был откат, было ослабление. Но сейчас они готовы пожертвовать любым, чем угодно, вложить какие угодно ресурсы для того, чтобы в будущем нормативность снова определяли они и говорят, посмотрите, все остальные устали, никто не готов наводить у вас порядок и никакого порядка не будет. А мало того, этот запрос идет далеко за пределы так называемого, уже на самом деле умершего постсоветского пространства в виде так называемой антиколониальной риторики Путина, когда этот диктатор, человек, который ведет колониальную, по сути дела, войну против Украины, изображает из себя эдакого Че Гевару и встречает очень большую поддержку и понимание со стороны, скажем так, улицы в арабских странах, со стороны диктаторов, руководителей хунт в африканских странах, со стороны коррумпированных президентов и политиков латиноамериканских стран. С этой точки зрения у него действительно большая претензия на новую нормативность.
Но насколько, по вашему мнению, в следующем году он может добиться воплощения этой идеи в жизнь?
Мне кажется, что 2025 год может быть действительно переломным для всех нас. Но поймем мы, что произошло не раньше 2026 года. Честно говорю, Владимир Путин будет пытаться в 2025 году добиться решающего преимущества, но у него есть очень серьезные ограничители. У него есть российская экономика, в отличие от украинской экономики, уже вставшая на военные мобилизационные рельсы, которая не может остановиться и катиться по колее, на самом деле, железнодорожной, по сути дела, вперед без тормозов. У него есть тоже проблемы ослабления армии, потери советской техники. По сути дела, эта война перемолола все запасы советской техники постепенно, которые готовились для того, чтобы захватывать Европу, идти к Ла-Маншу и так далее. Соответственно, ему нужна передышка. Если он получит ее в 2025 году, полноценную, хорошую передышку, то тогда шансы на то, чтобы добиться этого, резко возрастают для Владимира Путина.
Ну, вы как считаете, вот та же передышка и вообще использование российских трудностей, насколько они могут сыграть роль для, и для Украины, и для Грузии, и для Молдовы в следующем году, насколько мы можем рассчитывать на какой-то перелом в пользу нормальности, но не российской, скажем так, цивилизационной нормальности, нормальности с точки зрения суверенитета и свободного выбора этих стран?
Это будет очень непростой вопрос, потому что три страны находятся в разных политических весовых категориях и даже в разных векторах. Наверное, Молдова выглядит наиболее защищенной, потому что она граничит только с Румынией и с Украиной, а то, что на территории самопровозглашенного Приднестровья, ну, в военном плане никто это всерьез не воспринимает.
Ну, и тем более мы сейчас вот как раз столкнемся с ситуацией, когда может просто выключиться рубильник.
Да, и тогда это будет совсем для них сложно. Я думаю, что постсоветские страны должны больше вести диалог еще и друг с другом. Вот мы потеряли это ассоциированное трио, у нас теперь есть только пара с Молдовой, в которой тоже есть много проблем, потому что нет до сих пор посла Украины в Молдове в преддверии парламентских выборов, а там эксперты говорят, что их результаты будут непростыми, что победа Майи Санду в президентской кампании может стать первой победой. А в Грузии, я думаю, что грузинская мечта все-таки удержит свои позиции и продавит решение через протесты. Получается, что вся надежда на Украину и ее способность постоянно маневрировать. Но маневрировать можно только, если расширять социальную базу власти, а не сводить ее до 5-6 менеджеров. То есть вот это вот точечное управление, офисно-президентская республика, это не та модель, которая подходит Украине после 1000 дней широкомасштабного вторжения России.
Ну и вот по большому счету мы можем еще сказать, что у нас всех есть большая надежда на здравомыслие цивилизованного мира. Потому что совершенно очевидно, что от восприятия тех событий, которые происходят в бывших советских республиках в последние годы, от понимания того, что речь идет не просто о их собственном выборе, а о защите фундаментальных каких-то таких принципов, на которых зиждется мир после Второй мировой войны. Нерушимость границ, международное право, уважение к выбору народов, готовность решать проблемы политическим путем, а не путем грубого давления и военной силы. Вот это все, по большому счету, и должно стать определяющим мотивом политики в будущем. И в 2024 году уже появились серьезные сомнения, насколько это может стать действительно определяющим мотивом политики. А в 2025 году мы все это действительно увидим воочию. И я согласен с Иваном Преображенским, что тут очень многие, так сказать, повороты, которые будут казаться кому-то остановкой России, могут быть на самом деле просто передышкой перед еще более серьезным сокрушительным ударом по тем принципам, о которых мы сейчас говорим. Но обо всем этом мы будем с вами говорить в наших следующих программах в следующем году. А сейчас хочу поблагодарить наших гостей. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой. Спасибо, что были в нашем эфире. И российским политическим аналитиком, экспертом по Центральной и Восточной Европе Иваном Преображенским. Спасибо, Иван, что были с нами в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я поздравляю вас с новогодними праздниками, господа. Желаю мира, здоровья, благополучия. Желаю здравого смысла. До следующих встреч в 2025 году.